братья и сестры, этот урок у нас чуть-чуть будет подлиннее, чтобы нам все-таки семь законов полностью до конца рассмотреть. Может быть, меньше будет практических занятий. Вот. Ну и как раз по объему материала у нас одинаково осталось с братом Михаилом, поэтому все будет по отношению к двум предметам хорошо. Итак, закон языка. Правила мы с вами написали. Учите детей говорить. Последнее правило. Если на уроке нашем 4 пункта плана, и мы сильно стараемся, вот пускай эти 4 пункта плана обязательно воплотятся в урок, но мы знаем, что по организации работы дети-то у нас говорят мало, или будут вообще молчать весь урок, то мы вот этой задачи по воспитанию языка, по обучению языку не выполним. Лучше уже разделить наш урок на две части. Пускай будет второй урок. В первом пускай будет 2 пункта плана. В другом уроке продолжим историю или возвратимся к ней. Будут другие 2 урока, 2 пункта плана. Но пусть будет доля детям для того, чтобы мы услышали, как они говорят, что они говорят, как они понимают. Конечно, все это зависит от возраста группы. Также это мы должны учитывать. Еще такой момент важный в законе о языке. Давайте сейчас откроем Евангелие от Луки, 10 главу, с 25 по 37 стих. Текст дам знакомый. По крайней мере, около 5 конспектов или даже 6 конспектов к этому тексту мы просмотрели разных уроков. Кто-то даже составил свой 7-й конспект. Так, это история о чем? О ком? О добром милосердном самарянине, да? Или история о том, кто мой ближний. Пожалуйста, братья, кто из вас прочитает эту историю? Но прочитает он эту историю с той точки зрения, чтобы у нас сейчас, как будто бы у детей, возникли бы вопросы к некоторым словам. Вот давайте послушаем эту историю, побудем детьми, посмотрим, какие вопросы к словам тут нужны, какие слова нужно объяснить, может быть, даже перед началом этой истории. Пожалуйста, братья, кто готов читать? Петр, брат, там поручи знающим русский язык. Здесь микрофон есть.
Значит, как читать, с каким акцентом? Выделить слова или как?
Нет, просто читай. Ты читай, ты как будто учитель, а мы тебя будем слушать. Вот все, которые слушают с позиции своей группы, отмечайте для себя слова, которые, в принципе, вы могли неправильно понимать или трудности у вас возникают. А ты просто читай. Ты как бы от этого задания можешь быть освобожден. А все другие пускай занимаются.
И вот, один законник встал и, искушая его, сказал: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же сказал ему: «В законе что написано? Как читаешь?» Он сказал в ответ: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоей и всею крепостью твоею и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему: «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу: «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус: «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и, увидев его, прошел мимо. Также и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же, некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. И, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». Кто из этих троих, думаешь ты, был ближний попавшемуся разбойникам? Он сказал: «Оказавший ему милость». Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же».
Итак, прежде чем мы сейчас поделимся непонятными словами, я хочу, чтобы мы вот на что обратили внимание. Когда мы говорим о языке, мы говорим о словах, которые мы должны объяснить. Ну, допустим, кто такой законник, да? Да, я к примеру говорю. Вот законник, да? Законник. Мы говорим и о понятиях, которые мы должны разъяснить. Например, искушая его. С одной стороны, это слово, с другой стороны, это все-таки понятие. Мы должны более подробно объяснить понятие, чем слово. Искушая. И иногда нам может показаться, так это понятно сразу из текста. А точно детям сразу из текста понятно, что такое искушая. Может, здесь и понятно, в других местах не так все будет просто. Но это еще не все. Есть понятия, которые существуют в тексте урока. Есть понятия, которые мы будем раскрывать во время урока. Ну, например, сострадание, бескорыстие. Слово «сострадание» может быть детям 12 лет, может быть, понятно. А вот слово «бескорыстие» они, может быть, и не слышали раньше. А потом после урока у них спросим: а что такое бескорыстие? Вот кто-то промолчит и скажет: а я и не знаю. Или скажет вообще не то слово, которое оно есть на самом деле. Поэтому имеем в наших мыслях слова, которые в тексте непонятны детям, надо объяснить. Понятия, которые в тексте надо объяснить. Понятия, которые будут у нас в уроке задействованы, мы тоже должны постараться объяснить. Или в начале, или по ходу урока. Давайте просто сделаем, как бы, поставим значки, чекмарки, как бы, сколько мы слов можем найти в этом уроке, которые желательно объяснить. Предлагайте, сестры. Как? Разумение. Хорошо. Еще. Как? Крепость. Хорошо. Здание вокруг, да, это крепость. Всей крепостью своей. Вот, смотрите. Вот. Ладно, еще. Как? Наследовать. Ну, это больше понятия, да? Ну, и слово тоже еще. Левит. Некоторый. Вино и... Ну, смотрите, понятие мы должны объяснить и здесь. Посмотрите внимательно. Допустим, почему использовал самарянин вино и, там, да? И масло? Почему вино и масло? Вот с моей позиции ребенка мне непонятно. Я никогда такого не встречал. Ну, напоил его вином, что ли? А с маслом что сделал? Вот, а мы знаем, смазал, да? А дети, ну, мазью, может быть, кого-то мазали. А в их непонимании масло – это то масло, которое мама на печке, когда что-то поджаривает, льет, да, или которое на хлеб мажут. Вот. И пояснить им надо, конечно, при чем тут вино и масло, для чего оно может быть. А иначе что останется в их воображении, это только можно себе представить, может быть. Поэтому нужно эти детали не упустить, а объяснить. Мы-то это хорошо знаем. Вот масло и вино. А что просто? Масло и вино. Кто же не знает, что такое масло и вино? А как оно там использовано? И что в сознании ребенка возникло в соответствии с маслом и вином? Хорошо. Есть еще? Ближний. Ну, это, наверное, ключевое слово, да? Вокруг которого мы и будем размышлять. Раскрывать его смысл во всем уроке, да? А кто же все-таки мой ближний? Вот. Вот. Ну, теперь обратите внимание. Хотя мы и говорим слово «ближний», так вот, понятно, да, будем раскрывать. Но ассоциация у многих детей совсем не такая. Ближний – это не то, что мой родственник. Да? Ближний – это тот, с которым я сейчас сижу. Особенно дети тут в Штатах – это однозначный ответ. Ближний – это тот, который сидит на стуле передо мной, с рядом меня, слева и справа. А тот, который через один стул – это уже не ближний. А так действительно дети думают. Поэтому закон – это важный закон. Вот. Это отчасти и внимания касается. Если детям все понятно и все понятно правильно, вот, это больше внимания, потому что они переваривают этот материал. Но тогда, когда я готовился к этому уроку, еще, правда, раньше, я запомнил одну историю, один случай из этого урока про закон языка. Папа воспитывал своего сына в духе патриотического такого отношения к истории своей страны. Вот. И гуляя с ним по городу, одним и тем же маршрутом, он своего мальчика останавливал перед памятником королю Георгу. Вот. И говорил: сынок, ты должен сказать: доброе утро, король Георг, мое почтение, король Георг. Ну, послушно, мальчик так и сделал. Делал, отец гордился то, что воспитывает и своего сына-патриота, пока где-то через год, когда сын уже больше привык не повторять за папой, а задавать какие-то вопросы, его сынишка не спрашивает. Папа говорит: скажи мне, пожалуйста, как зовут того дядю, который сидит верхом на короле Георге? А он думал, что ребенок, да. Наши дети, конечно, не встречаются с королем Георга, с памятником, где король сидит на лошади. Вот. Но как мы видим, что в понятиях вина и елея у них может возникнуть совершенно не такие мысли, как мы думаем, для чего их использовал и почему их использовал милосердный самарянин. Хорошо, давайте идем вперед. Закон урока. Сущность закона урока – изучать новое через уже известное старое. Вы знаете, отчасти этот закон, как холм в холме, отображается в законе языка, но не полностью. Вот. Допустим, зная язык детей, на их словарном запасе мы им должны давать новые слова. Это тоже один из ключевых законов. Что-то новое – на основании уже известного. Но этот закон гораздо шире. Он вообще касается не просто слов, а идей. То, что имеет сейчас ребенок, помогает ему размышлять над тем, что пока для него непонятно. И вот наша задача учителей – исполнять следующие правила, чтобы продвигать его знания вперед. Первое правило – выяснить, что ваши ученики знают о предмете, который вы им собираетесь преподать. Это отправная наша точка. Пишем себе. Выяснить, что знают. Я уже о втором правиле говорил тогда, когда говорил о языке, когда мы детей слушаем. Это тоже очень похоже. Их значимость и ценность. Вот эта следующая фраза, которую мы пишем, она означает что? Что тогда, когда я исследую, что дети знают, спрашиваю у них о жизненном опыте, об их понятии, что они знают о вере, о покаянии, о понятиях прошлого урока, это показывает, что я в детях заинтересован и привязывает детей ко мне, а меня к детям. Следующее правило я не знал, что выделить из него, поэтому я выделил полностью жирным шрифтом. Начинать с идей, которые ученик может понять, сделав всего один шаг от знакомых ему вещей. Начинать с идей, которые ученик может понять, сделав всего один шаг от знакомых ему вещей. То есть он должен достаточно знать, чтобы потом следующий шажок всего один сделать и понять что-то другое. Мы сейчас посмотрим, как это реализуется в одной вещи. Вот. Это частный, конечно, пример. Ну, идея нам должна быть понятна со следующего примера. Ну и последнее правило. Урок нужно как бы довести до конца в понимании, зная, что на его базе мы построим следующий урок. Вот это правило звучит, оно так. Уделять достаточно времени каждому новому разделу урока, чтобы последующие объяснения основывались на нем. Вижу, я дети не поняли. Мне лучше новое не начинать. Мне лучше попытаться закрепить старое. Потому что новое, оно нуждается в старом, а старое непонятно. А если я поспешу вперед, вот так вот, еще им новое, еще новое, а у них такие большие изъяны. И в конце концов у меня настанет какой-то 7-й или 10-й урок, где мне уже не на что опереться из-за того, что прошлое плохо усвоено. Поэтому достаточно времени каждому новому разделу, чтобы увидели мы, что он уяснен. Хотя, конечно, не сразу дети все воспринимают, но нам следует самих себя остановить порою, чтобы понять, если я здесь сделаю упущение, в будущем мне будет еще труднее. Давайте посмотрим следующий пример. Итак, тут у нас 1, 2, 3, 4. 4 правила мы выделили для себя. Я буду целиком показывать этот пример и задействовать отдельные строчки. А уже вы давайте объясните мне, как здесь этот закон проявляется. Смотрите, первая строчка. Прочитайте в словаре определение слова «грех». Есть какое-то понятие, да? А теперь на основании это понятие у нас уже стало старым. Мы прочитали. Для второй строчки есть что-то новое. На основании старого. Перескажите определение слова «грех» своими словами. Вот закон дидактики. Новое на основании уже известного. Идем вперед. На основании того известного, что все-таки есть грех, да, что-то неизвестное я раскрываю или побуждаю детей раскрывать. А в вашей жизни какие плохие поступки вы совершали? Хорошо, посмотрим, да? Первое, второе, третье. Каждый раз новое на основании старого. Определение греха уже своими словами, определение греха в моей жизни. А теперь вон посмотрим на следующую цепочку. Какие плохие поступки совершали вы в своей жизни? Как вы себя чувствовали после того, как совершали их? Как реагировал человек, которому вы причиняли зло? Сначала я смотрю на поступки. Вот. А потом у меня еще больше. На основании старого знания о поступках я формулирую новое знание о моих чувствах. Вот получается, что между этими двумя вопросами этот закон действует. А теперь для меня старым осталось вот это, прошлым. Я что-то чувствовал, а теперь новое. А как, по-вашему, чувствовали себя другие люди? А теперь у нас есть вот такой объем знаний, которые уже стали для нас уже, ну, я условно, конечно, говорю, старыми. Может, это в течение одного урока раскрывается, вот это все, эти все идеи. А теперь раз, я еще дальше иду. То я говорил против людей, зная на основании поступков о людей, на этой старой информации, я развиваю вперед. А как насчет Бога? Против Бога какие поступки мы совершаем? То есть в этой цепочке вопросов или в таком как бы в пункте развития урока видно, что и в маленьких частях, и в больших частях каждый раз новая порция знания, она основывается на прошлом знании. Не обязательно это внутри урока так вот. Что-то мы основываем на том, что они вообще знают из жизни, что-то знают из прошлого урока. Но если не пойти вот так вот последовательно, шаг за шагом, то на более сложные вопросы или более сложные идеи нам будет ответить трудно. Более сложная идея нам будет раскрыть трудно, если более простые идеи раньше нами не были раскрыты. Это в вопросах, это в планировании урока, это в планировании тем урока. Везде этот закон, ключевой это практически закон дидактики, закон методики. Изучайте новое через уже известное старое. Братья и сестры, вопросы есть по этому закону? Нет, да? Хорошо, пойдем вперед. Закон процесса обучения. Учитель должен добиваться активной деятельности мышления ученика на всем продолжении урока. Я тут уже выделил две идеи, хотя хотел вас спросить. Первая идея этого закона – идея внушения. Вторая идея этого закона – активизация мышления. Что это значит? Мы должны, чтобы мышление ученика постоянно работало. Первый момент. Мы туда что-то ложим. В его мышление. Больше, 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 больше. А второй момент. Мы пытаемся заставить это мышление работать. Так, чтобы в нем внутри была живая мысль. И эти два момента одинаково важны. Через внушение мы вкладываем мышление, вкладываем, вкладываем. А через активизацию мышления мы заставляем то, что мы вложили, чтобы оно вот так вот там переработалось, уляглось по различным сторонам памяти, по различным применениям в жизни. Первая часть внушения – это действие учителя через слово, через свое поведение, в том, что он говорит, к чему призывает. Вторая часть – это вопросы. Мы активизируем мышление через вопросы. Немножко о внушении. Итак, внушение. Есть прямое внушение и есть косвенное внушение. Прямое внушение. Прямые слова, прямые фразы. Это касается иногда поведения на уроке, но не обязательно. Мы должны прощать своим ближним. Мы должны прощать своим ближним. Обязательно прости своему ближнему, а то да самому тебе смерть будет, если не простишь. То есть мы можем жестко это говорить, а можем говорить более мягкими словами. Это тоже будет внушение, но уже в мягких фразах. Чтобы мы воздействовали как-то на чувства, на мотивы поведения. Но это то, что мы говорим прямым текстом. Мягко или жестко – это прямое внушение. А есть косвенное внушение. Через, я написал так, причностное, то есть через иносказание зрительное и в каком-то примере. Ну, не просто в каком-то, а в личном примере учителя. Ну, посмотрите, как это может быть. Например, кто мой ближний? Вот вопрос такой, да, звучал в этой притче. И Господь не прямо внушал, кто мой ближний. Он раскрыл идею ближнего через рассказ, через притчу. Через то, когда люди перечувствовали внутри себя вот эту непонятную конфликтную ситуацию, когда святые из святых, те, которые ближе всего в храме и ближе всего к святому святых, проходят мимо и не проявляют милосердия к человеку, а чужой иноплеменник проявляет. Это было так все остро и так все видно было. Вот кто теперь твой ближний? А напрямую не было сказано, было сказано через историю. Это в Библии есть. Это может быть через ту историю, которую мы приводим на нашем уроке, историю из жизни, не библейскую историю, какой-то рассказ. Но это тоже элемент внушения. Ну и, конечно, есть внушение через внешность нашу. Это косвенное внушение, наше поведение. Дети это сильно замечают. Вот через личный пример учителя. Если в учителе нет такого личного примера, он внушает вещи, которые не согласуются ни с его поведением, ни с его внешностью, то внушение не работает. Итак, внушение. Один момент. Вкладываем в мышление учеников, так, чтобы это так вложилось, чтобы поведение изменилось. Перемена мышления производит перемену поведения. Теперь займемся вопросами. Так, это что у нас здесь? Ага, это то, что я объяснял, простите, я не перещелкнул. Прямое мышление и косвенное мышление. Вопросы. Вопросы активизируют мышление. Какие бывают вопросы? Я буду быстр, потому что мы это уже как-то с вами говорили на других семинарах. Риторические вопросы. Это тогда, когда я задал вопрос человеку какому-то, или, допустим, задал вопрос аудитории, и всем внутри понятен ответ на этот вопрос. Я задал этот вопрос ради того, чтобы активизировать мышление или прислушаться больше к моей речи. Вопросы эллиптические – это те вопросы, тогда, когда я даю… то есть на вопросы риторические ответ не нужен, он уже внутри нас звучит. Вопросы эллиптические – это тогда, когда вопрос без ответа не остается. Тогда, когда в своей речи я сразу за вопросом даю же и ответ. И вопросы «да» или «нет» – простые вопросы. Вот эти вопросы, они трудны бывают для детей. То есть их нужно задавать с осторожностью. Риторические вопросы, они полезны для речи, эллиптические тоже полезны, но они не заставляют мышление ребенка думать так сильно, какие-то другие. Слово «да» или «нет», ответил «да» или «нет». Обычно это очень простой вопрос. Могут быть исключения. Допустим, к слабому ребенку хорошо задать тот вопрос, чтобы он ответил «да» или «нет». Допустим, как ты думаешь, помог ли левит самарянину? Или хорошо поступил, не самарянину, а пострадавшему, избитому? Хорошо он поступил? Нет, плохо поступил, да? Застенчивый ребенок ответит и поучаствует в работе класса. А более незастенчивый ребенок, пускай он отвечает на более сложный вопрос. Но каждый останется удовлетворенным. Некоторые вещи я тут поясню. Вопросы должны быть ясные, созидательные, оригинальные, намекающие вопросы и духовные вопросы. Ясный вопрос. Мы должны к вопросу задать вопрос. Понятен вам вопрос, дети? Дети скажут «да». Бывают разницы между трудным и ясным вопросом. Братья и сестры, какая разница между трудным и ясным, точнее, между вопросом трудным и неясным? А трудный вопрос поняли, но ответить все-таки трудно, да? То есть мы тоже должны различать. Когда мы говорим о ясности вопроса, значит, вопрос понятен или нет. Проверить легко, чтобы дети повторили этот вопрос. Если его сразу запомнили и могут повторить, уже у нас есть надежда, вопрос ясен. Избегает слов таких «и», «а», «но», то есть тогда, когда у нас такие союзы есть в вопросе, то у нас получается двойной ответ. Допустим, почему священник прошел мимо, а самарянин помог? С одной стороны, это хороший вопрос, но с другой стороны, это вопрос на двойной ответ. И мы больше времени употребим для одного человека, хотя могли опросить двоих сразу. И еще вопрос ясный, если он... это как бы вопрос вообще не только к ясному вопросу. Хороший вопрос избегает поднятия ненужных проблем. Я сейчас покажу немножко, что это значит. Одно из понятий хорошего вопроса – вопрос должен быть созидательным. Посмотрите, или точнее построение вопросов должно быть созидательным. Мы уже эти примеры видели. Самарянка у колодца. Какой, по вашему мнению, должна быть внешность у этой женщины? Какой у нее характер, ее переживания? Что ее интересовало в Иисусе? Почему притягивало к Нему? Что предложил ей Иисус? Как сегодня нам понимать слово «живая вода»? Что понимать под словом «вода», которая не утоляет нашу жажду? Какие шаги делает Иисус, чтобы показать жизнь этой женщины, какую она ведет? Как изменила жизнь женщины после встречи со Христом? Или как встреча со Христом, это же вопрос на применение, может изменить вашу жизнь? В принципе, для подростков такая серия вопросов, она будет полезной и хорошей. Но есть вопросы, которые трудные. Трудные для старшей, допустим, детской группы, и тем более для младшей. Это тот вопрос, который может возникнуть, вызвать у нас ненужные проблемы. Исключив эти вопросы с этого перечня, мы, в принципе, мало что потеряем, но зато будем чувствовать себя безопаснее в детской группе. Например, прошлая жизнь какая ее? Можно рассказать хорошую историю об этой женщине, не детализируя ее прошлую жизнь. Потому что дальше потом дети начнут нам другие вопросы задавать, и мы придем в смущение, как это им все объяснить. Вот так, например. Или вопрос четвертый. Лучше его переформулировать для детей или вообще не задавать. Вот, в истинном свете показать ту жизнь, которую она ведет. Он, с одной стороны, сложный, а с другой стороны, ну, не детский вопрос. И могут возникнуть проблемы. То есть хорошие вопросы ясные, хорошие вопросы созидающие, и хорошие вопросы – это те вопросы, которые не вызывают новых проблем после их задания. Иногда дети задают вопросы совершенно неожиданно. И хорошо тогда, когда они задают вопросы. Мне недавно дочь моя, я вообще их учу, чтобы они не поднимали руки, пока я им не дочитаю до конца Библию. Ну, так они хотят. Дергают, дергают. Я уже жену рядом посидел, говорю, держи руки их внизу, чтобы они вопросов не задавали. И тут заплакала и говорит, папа, говорит, это, говорит, нечестно, говорит. Пока ты закончишь читать и объяснять, я свой вопрос забуду. Ну, хорошо, задавай свой вопрос. Ты знаешь, говорит, у меня, говорит, серьезный такой вопрос. Ну, почему самарянин на ослике ехал, а не на лошадке? То есть к теме, которую я хочу ее подвести, это никакого отношения не имеет. Да, но она живет сейчас этим вопросом. И не знаю, что и быть. Поэтому хорошо тогда, когда мы детям даем место и время задавать вопросы. Но тогда, когда они у нас привычны задавать вопросы в конце занятия, потому что вопросы о лошадках, они в течение рассказа пропадут. И нам останутся вопросы более легкие. Вот. Ну, другой случай из жизни моей тоже расскажу, из опыта. Нужно иметь в виду контингент, который перед вами. Однажды я проводил занятия среди малышей, вот, и в конце урока спросил, ну что, есть какие-то вопросы? И один мальчишка, сидя на лавочке, мы на улице проводили занятия, как сейчас помню, и сидит и размахивает своей ногой вот так вот вперед-назад и говорит, да, говорит, у меня есть вопрос. И тут он остановил размахивание своей ногой и внимательно смотрит на свой ботинок и спрашивает, а почему вот здесь у меня дырка? Ну, дети, они у нас непредсказуемо могут говорить. Но один ребенок через свой вопрос, через, точнее, мой вопрос к нему, побудил меня к хорошим мыслям. Вот посмотрите, цель употребления вопросов. Кое-что мы привыкли. Возбудить интерес, да. Способный к запоминанию. Задал вопрос, он об этом подумал, значит, уже что-то запомнил. Испытать знания, об этом мы говорили. Насчет языка знать, насчет старого, которому я добавлю новое. Пробудить совесть. Вопрос глубокий к совести. Испытать свою работу как учителя. Насколько хорошо ты преподавал, что ученики что-то конкретно знают. И это задача учителя. Я однажды задал вопрос по уроку, когда 12-летний Иисус был в храме. Вот, ну что Иисус делал в храме? И мальчик поднимает руку и говорит, он в храме учил. Я говорю, подожди, почему учил? Нет, он не учил, он учился и слушал. Нет, он учил в храме. Написано, что он в храме учил. Где написано, что он в храме учил? Написано, что он учил в храме? У нас написано, задавал вопросы, да? Я говорю, это написано, задавал вопросы. И совершенно серьезный мне ответ. Вот здесь, например, кто задает вопросы больше всего? Вы. А вы же и учитель. Вот поэтому Иисус в храме учил. Логика здравая, да, и правильная. И зерно здравое в этой логике есть. Учитель задает вопросы, задает хорошие и правильные вопросы. Главное, чтобы вопрос учителя не был глупым вопросом. Например, подростковая группа, и учитель задает вопрос детям. Кто такой Навуходоносор? Класс, почувствовав в этом имени какой-то подвох или какую-то смешинку, уже желает рассмешить кто-то из других особо одаренный. Вот. Особо одаренный на искушение учителя поднимает руку и говорит. Вот. Ну, говорит, не знаю, по-моему, моего дядю так звали, а может и не его. Вот. Ну, класс в смех, учитель в смущении, как дальше вести урок. Но зачем было такой вопрос задавать? Может, и не стоило. Вопросы не должны быть улавливающие, вопросы не должны быть те вопросы, которые требуют длинных ответов, и вопросы не должны, ну, как улавливающий вопрос, допустим, он унижает немножко людей. Ну, случай в церкви. Брат на проповеди говорит вопрос к церкви. Ответ – неправильно. А что еще? Другой ответ – неправильно. А что еще? И опять неправильно. Ну, хорошо был брат-служитель такой дерзновенный, говорит. А еще то, что ты задумал. И все, да? И церковь мучить перестал. Или, допустим, звучит трудный вопрос в собрании. Вот я с больным ребенком оставался дома. Мне жена пришла и пересказывала переживания свои. Да как, говорит, как нехорошо все было сегодня у нас в проповеди. В одной, говорит, в другой. А что говорю? Ну вот, говорит, представь себе, задал вопрос, а люди смущаются отвечать и стыдятся отвечать или не хотят отвечать. Вот. А он говорит, так мозги надо включить. Вот. Ну и после этого вся его проповедь, будет ли слушаться или не будет слушаться, а все началось с неправильно подобранного вопроса. И, может быть, с внутреннего желания такого, что все-таки мне дадут несколько вариантов этого ответа, а лучший вариант я приберегу для себя. Но это внутреннее состояние, оно рано или поздно выльется. Я не говорю, что такое у брата было на сердце, я не знаю, но я говорю, что такая причинная связь, она вполне возможна и вполне может быть. Итак, эти вопросы задавать не следует. Ну и... На такое давайте обратим внимание. Так. Подготовка урока при помощи вопросов. То есть у нас в ходе нашего урока может быть библейская история. Вот один из элементов. И мы тогда, когда готовим библейскую историю, можем заранее не знать даже темы будущей. А сама история может нам подсказать и ход урока, и тему урока. Я нарисую два таких файла. Пускай это два листика бумаги. Мы читаем Священное Писание и задаем максимум вопросов к этому тексту. Вопросы для себя, вопросы к тексту, вопросы на применение. А затем у нас перед нами элемент, который у нас в нашей схеме, изучение Библии, да, или библейская история, или изучение Библии. И мы берем отсюда все вопросы к нашему тексту, сортируем их, ненужные для цели нашего урока убираем, добавляем вопросы на примирение, и у нас уже есть нечто, что мы можем задействовать для конспекта нашего урока, или даже повести наш урок в соответствии с вопросами. Последнее упражнение в этом уроке, даже не упражнение, а так вот практически посмотрим. Итак, как справиться с тревогой? Тема урока. Евангелие от Матфея. Случай буря на море. В тревожном они состоянии. Первый вопрос. Почему Петр и другие ученики испугались? Потом. Как на них повлияло отсутствие Иисуса? Каких штормов в нашей жизни боимся мы? Как Иисус успокоил страх учеников? Какой важный урок о страхе, вере, сомнении, неудаче и спасении получил Петр, что он чувствовал на каждой стадии этого происшествия. и вопрос на применение. Чему учит нас Иисус? Как Он может освободить нас от страха? Серия вопросов. Это вопросы учитель использует во время урока. Но есть еще один момент, который нужен учителю для того, чтобы подготовить урок на основании вопросов. Я возьму другой фломастер. Итак, черновой листик. Листик с упорядоченными вопросами по ходу урока. Первый, второй, третий, четвертый, пятый. Эти вопросы целенаправленно ведут к какой-то идее. Обязательно есть вопрос на применение. Вот тоже и схему урока. Вопросы целенаправленные, более всего к сердцу. Мы сейчас их прочитали. Но нам нужно вести дискуссию по этим вопросам. Мы задаем, дети отвечаем. Отвечают, мы им что-то подсказываем. И поэтому у нас должен быть другой листик. Листик с ответами, к которым я должен их привести. Это у нас вопросы, а это у нас ответы на эти вопросы. И это тоже перед нами. Дали ученики правильный ответ. Я его повторил. Не дали правильный ответ, дали около правильного ответа. Я к нему подвел. И поэтому у меня второй листик есть. Возможные ответы. Итак, вопросы для обсуждения. И рядом в соответствии с вопросами возможные ответы. Лист черновой. Все вопросы к тексту. Лист плана урока. Вопросы по ходу урока. И лист ответов. Хотя, конечно, для удобства можно писать ответы сразу под вопросами. Так будет, наверное, удобнее. Запишем несколько правил и пойдем вперед. Итак, здесь у нас раз, два, три, четыре, пять, пять правил. Сочетать внушение и побуждение. Внушать прямо и косвенно. Сочетать и внушение, и вопросы. Внушать прямо и косвенно, использовать разные типы вопросов, задавать вопросы созидательно. И последнее – учитывать психологию и способности класса и ученика. Что это значит? Смущающемуся ученику и слабому задайте легенький вопросик. Но не всегда так делайте. Слабый тоже должен расти. Но если нам нужно растормошить его смущение и показать, что он значим для нас и для класса, пускай ему будет вопрос попроще. В следующий раз зададим ему вопрос, может быть, чуть-чуть сложнее. Это тогда, когда мы способность ученика учитываем. Но есть еще способность класса. Это тогда, когда у нас есть серия вопросов. Серию вопросов не следует задавать по очереди. Если у нас есть серия вопросов, ученик знает, я буду спрошен пятым, и он другие вопросы не слушает. Он знает, что его вопрос пятый, а все остальное его не интересует. Поэтому пускай будет неожиданный элемент, когда и кого я спрошу. Итак, перечислили, да? Сочетать внушение побуждения, внушать прямо косвенно различные типы, задавать вопросы созидательно, от простых к сложным, от внешних вопросов к вопросам к сердцу, к совести, и учитывать отдельного ученика и весь класс, чтобы у нас ход урока прошел нормально. Предпоследний наш закон. Он не будет чуть-чуть подлиннее, не будет слишком длинным, точнее. Закон процесса изучения. Мы стоим сейчас уже со стороны ученика. Закон процесса изучения касается упражнений. Итак, ученики в течение урока должны упражняться активно в материале, усвоении материала. Ученик осваивает урок через упражнения. Основой усвоения – это деятельность учителя. И у упражнений есть несколько уровней. Вот я сейчас покажу вам эти уровни, и тогда все, что сказано раньше, будет более понятно. Итак, у упражнений несколько уровней, потому что и усваивает человек материал, ну как бы кушает материал постепенно. Я это запишу на доске, потому что у нас будет очень короткое упражнение, нам это понадобится. Итак, первый уровень понимания. Второй уровень – узнавание. Третий уровень – воспроизведение. Четвертый уровень – применение. И пятый уровень – творческий уровень, творчество. Я говорю детям, и, конечно, я говорю так, чтобы они понимали первый уровень. Потом, может, я показываю картинки, раскладываю картинки в соответствии с моей историей. И они узнают, о, это же история о самарянине. Хорошо, а теперь, пожалуйста, перескажи эту историю. Пересказывает, да. А теперь скажи, как ты можешь помочь кому-то ближнему. Ну, да. Показывает уже уровень применения, напрямую уровень применения. А теперь что-то я изменил в своей истории или в своем задании, чтобы было более творчески. Ну, например, напиши письмо, как ты кому-то на этой неделе обязательно поможешь, уже с каким-то элементом творчества. Или, например, с элементом творчества у нас уже было, да, что мой ближний – это не тот, кто обязательно такой вот… Вот как в той истории, его побил кто-то. Мой ближний, которому я проявлю милость, это тот, который на меня не похож. Как самаряне не были похожи на иудеев. Вот он тоже мой ближний. Тут уже включается другой, немножко более высокий уровень усвоения. И в соответствии с этими уровнями у нас могут быть и упражнения. Я сейчас еще раз перескажу, что означают эти уровни, а затем мы посмотрим некоторые примеры. Итак, понимание. В каждом своем шаге ученик опирается на описание, подсказку или намек, то есть он больше за учителем повторяет. Как это бывает в практике? Мы не будем выполнять детально это упражнение. Так. Понимание. Я вам как-то рассказывал об одном уроке. Вот посмотрим. Понимание, узнавание. Как они действуют вместе? В каждом шаге опирается на описание, подсказку или намек. То есть здесь он больше за учителем повторяет. Я рассказываю истории из жизни. Так однажды чуть не заснул, когда возвращался в Калифорнию, и о том, что, зная Слово Божие, я попросил у Бога мне помочь, и Бог мне помог. Есть моменты в этой истории слова от Бога, есть момент в этой истории вера, молитва, послушание. Но я об этом пока не говорю. Вот. Затем я говорю, чтобы кто-то своей историей поделился из жизни. Ребенок какой-то вот из класса. Затем я показываю на то, что в истории ребенка и в моей истории есть одинаковые моменты. Ты молился, я молился. Ты послушался Бога, я послушался Бога. Ты поверил Богу, я поверил Богу. И вот посмотри, ты помощь от Бога получил, я помощь от Бога получил. И он уже узнал, что в моей истории и в его истории есть одинаковые моменты. Это он упражнялся. Тогда, когда он рассказывал, он упражнялся. Что потом делаю я? Я потом беру Библию и читаю историю из Евангелия от Иоанна, допустим, это, по-моему, воскресение Лазаря. И говорю, посмотри, и говорю, в этой истории, вот здесь Слово Божие, вот здесь вера, вот здесь молитва, вот здесь послушание. Да, правда. Вот. Посмотрите, есть возможность теперь узнать на Библии и теперь дальше глубже пойти, вот в этих уровнях упражнения. А теперь более сложное упражнение. Я не говорю сразу, что есть эти моменты в следующей истории. Даю историю, допустим, об исцелении бесноватого мальчика, тогда, когда они спустились с горы Преображения, и Господь освободил зависимого, потому что отец просил. Читайте, дети, эту историю. А потом мне скажете, что в этой истории похоже на то, о чем мы рассуждаем. Дети читают сами. У них что-то вложено, они что-то узнали. Вот посмотрите, да? Они что-то воспроизвели. Уже это упражнение более серьезное. Но к этому упражнению я их подготовил. Через свой рассказ, через их рассказ, через узнавание конкретных моментов, через узнавание этих моментов в Библии. И уже вывел их на более высокий уровень упражнения. Итак, предлагаю читать историю и говорю, где в этой истории вера, молитва, послушание. Следующий момент – воспроизведение. Здесь помощь учителя меньше, я об этом уже вам рассказал. Вот читают они сами библейскую историю и говорят, что в этой истории может быть похожего на прошлое. Затем применение, как применить эту историю. И творчество. Вот я сейчас покажу вам несколько примеров. И чтобы у нас было практически, смотрим на доску. Эти примеры были у вас дома. И вот у нас здесь написаны уровни упражнений. Вот упражнения на понимание, на узнавание, на произведение, на применение, на творчество. Все это из ваших конспектов. Один и тот же урок о милосердном самарянине. Первое. Пускай дети строят башню из кубиков. И обратить внимание на детей, как они могут помогать друг другу, работая вместе. Какой уровень? Это машина. Пожалуйста, братья и сестры, строят они башню. Какой это уровень? На что это похоже? Тогда, когда детям я говорю, построим башеньку из кубиков и посмотрим, как вы помогаете друг другу и как хорошо получается тогда, когда вы друг другу помогаете. А? Это дети самые младшие. А вот уровень упражнения какой? Применение. Ну, ближе к применению. Или даже к творчеству, да, чтобы в новом увидеть что-то новое. Хотя это младшая группа, но это они не пересказывают мне историю. Они что-то делают. Выполняют задания из учебника. Возможно, это узнавание. Показано там какие-то вопросы, они отвечают на вопросы в соответствии с тем, что написано. Рукоделие, какие-то поделки, чтобы показать детям, как они могут помогать другим. Пожалуйста, два нижних уровня – применение и творчество. Затем, если мы пойдем вперед, и, допустим, для подростков задаем вопрос. Есть люди, которые не похожи на тебя. Покажи, как ты можешь этим людям помочь. Это какой уровень? Помочь людям, которые на тебя не похожи, не такие красивые, как ты, не такие, как способные, как ты. Догадайся и скажи, как ты можешь помочь. Какой из этих? Понимание, узнавание, воспроизведение, применение или творчество? Применение и творчество, да? Близко и к применению, близко и к творчеству. Хорошо. Выбери, пожалуйста, способ помочь кому-то на этой неделе. Какой уровень? Уровень применения, да? Или, например, последний момент вот из этого списка. Каждый ребенок пишет письмо, рассказывая, каким образом он собирается кому-то помочь на этой неделе. Одновременное применение, да? И творчески он размышляет, а что вообще может приключиться. Хорошо. То есть, видим, мы не будем следующую страничку рассматривать. Вот это тоже собранные моменты из ваших конспектов, которые у вас остаются. Потом поразмышляйте над этим сами. Видно, что упражнения, они могут быть разные. Итак, выводы к этому закону. Задание учителя – изложить истину как можно полезнее, за короткое время и полнее. Задание ученика – при меньшей затрате усилий хорошо усвоить. И ключевые правила. Их здесь пять. Упражнения должны быть посильны в соответствии с возрастом. Второе правило. Нужно обучать и содержанию, и самому упражнению. Что это значит? Содержание – это то, что они будут делать, да? Если не обучены дискуссии, выслушать ответ одного, потом ответить самому, оценив ответ предыдущего, то я должен их научить сначала этому. Вот это научение упражнению и научение содержанию упражнения. Следующее правило – это, значит, обучать как упражнению, так и содержание. Помнить о последовательности, это мы уже знаем из другого закона, от простых упражнений к сложным. И различать надо творчество рук и творчество ума. Очень хорошие есть творческие работы на уроке. Корзинку там сплести, лодочку сделать, раскрасить что-то. Но это не всегда означает творческий уровень упражнения. Это творчество в смысле делаем что-то руками, но не обязательно творчески размышляем. Вот тут мы должны помнить. Ну и, конечно, использовать различные типы организации учеников. Что это значит? Перечислю. Рассказ. О жизненной ситуации рассказать. Что-то показать на картинках. Показать какой-то предмет. Организовать дискуссию. Или дать групповое задание по группам. Оформить какую-то книгу. Оформить газету. Все это упражнения для детей разные. Пересказать. Задать, записать сочинение или письмо. Тут есть полет нашей фантазии, и поэтому тут три точки в конце стоит о том, что упражнения могут быть разные. Но не будем забывать, что следует начинать нам всегда с простых уровней и идти потом к сложным. Если мы простые уровни не объяснили, то сложные будет трудно делать. Конечно, дети, конечно, всегда любят упражняться, если мы найдем интересный момент для них. Вот. Тогда, когда работает вся группа, это приятно, и учителю приятно, вот, и дети заняты, и остается в мыслях то, о чем они думали. Ну, иногда и творческое задание тоже может быть. Вот это немножко расскажу. Детям можно дать задание, самостоятельное задание на маленькую группку, одной, второй и третьей. Тексты из книги притчи и проиллюстрировать книгу притчи. Вот, значит, тот, кто избрал премудрость, тот получил на голову венец, и премудрость вознесла его. А потом они объясняют. Объясняют свой рисунок, то, что означает каждый элемент этого рисунка, и пытаются объяснить, а что это означает по жизни. Вот, пожалуйста, хорошее такое творческое упражнение. Причем можно провести так урок, разделив класс на три группы, и каждая из групп нарисует свою картиночку. Последний закон, самый короткий здесь у нас закон, закон пересмотра и применения. Формулировка закона у вас есть. Завершение, проверка и подтверждение работы должны быть сделаны через повторение, пересмотр и применение. Я употребил слово «пересмотр». Считаю, что это правильное слово. Это тогда, когда мы проверяем, но пересматриваем. То есть пересматриваем, что знают дети. Пересматривают, где были мои ошибки. Пересматриваем, что я упустил. Пересматриваю, что я должен добавить. То есть слово «пересмотр» – это больше, чем слово «повторение». Ну и, конечно, тогда, когда я повторяю, я еще смотрю, как это в жизни проявилось. Научил ли я то, как это должно проявляться в жизни? Поэтому это такой и закон двойной. Закон пересмотра и знаний, и дел. Поэтому это закон пересмотра и применения. Четыре коротких правила. В начале каждого урока пересмотрите предыдущий. Каждый хороший урок заканчивается подведением итогов. 5-6 уроков, и нужно делать пересмотр темы, если у нас уроки тематические, или пересмотреть эти уроки. Для более младших детей срок уроков или количество уроков нужно, конечно, сокращать. Ну и нужно, надо стараться найти столько примирений изученному, сколько мы сможем, но выбрать посильные и понятные для детей. Итак, 4 пункта. В начале урока пересмотреть прошлый урок, чтобы в конце урока ушли дети с впечатлением нового урока. Завершить итог подведением итогов, пересмотрев его, пересмотрев новую тему. 5-6 уроков пересмотр всего. Ну и применение находим много, оставляем посильные для детей. Ну а теперь нам осталось всего ничего. Выполнить короткое упражнение по последнему закону. Как называется последний закон, братья и сестры, помним? Закон пересмотра и повторения, применения, да? Вот, пересмотрим мы сейчас, а применять уже будем позже. Итак, упражнение. Схема курса нашего. Что мы с вами прошли? Сбор материала как модель обучения. Дальше. У меня есть схема урока, начиная с вовлечения и заканчивая молитвой и поклонением. То, что я собрал, я воплощаю в схему этого урока. Так взаимодействует первое и второе. Но чтобы лучше мой урок был, чтобы лучше действовали все его части, все его стены, я, конечно же, употребляю мои текущие инструменты, 7 законов обучения. Вот так этот курс связан между собой. Сначала генеральный план и отвес, библейская модель обучения. Затем, ну это так уже бывает в нашей подготовке, хотя эту вещь мы проходили последним, законы и методики, конкретные законы и методики, как строить стену, по каким планам урока. И все это воплощается в готовом уроке, с которым мы и выходим к нашим детям. 7 законов обучения. Учитель, ученик. Учитель обладает знанием и хорошо. Ученик внимает уроку, принимает знания. Закон учителя. Учитель хорошо оперирует знанием. Закон ученика – закон внимательности. Должны внимательно слушать. Один язык. На основании известного неизвестное учитель обучает через внушение и активизацию мышления в вопросах. Ученик изучает, упражняясь на разных уровнях. И тогда, когда он упражняется, он усваивает все больше, больше и больше. И в конце концов, чтобы это все закрепилось, чтобы нам пересмотреть наши результаты, что хорошо, что плохо, что слабо, что исправить – последний закон – это закон пересмотра и применения. Вот, пожалуй, и все. Так, так и так. Ну, а теперь осталось последнее. Все это пытаться применить на творческом уровне тогда, когда мы пойдем в свои группы. Давайте, друзья, помолимся. И у нас будет 10 минут перерыва, а потом 1,5 часа будет у брата Михаила.